Искандер Арысов, последнее дело ледяного телеграфиста. Пролог. Голос, который не молчит. Когда я был мальчишкой, я думал, что тишина — это когда ничего не слышно. Я ошибался. Тишина — это когда все звучит, но ты не умеешь слушать. Я научился слушать только на седьмом десятке, когда оказался там, где белое небо смыкается с белой землей, и единственное, что остается между ними, — это твой голос. Твой голос, который уходит в эфир и либо возвращается эхом, либо пропадает навсегда, как камень, брошенный в бездонный колодец. Меня называют последним ледяным телеграфистом. Это звучит почти как титул, как звание, но на самом деле это просто констатация факта. Я был тем, кто сидел у радиоключа в самом сердце Арктики, когда связь с миром держалась на одних точках и тире, на одном человеческом дыхании, которое не имело права прерываться. Если я замолкал, мир на краю земли глох. Если я ошибался, кто-то мог не долететь, не доплыть, не дожить. Я не знал этого, когда соглашался на эту работу. Я думал, что бегу от своей жизни. А оказалось, что я бегу к ней, к единственно настоящей, которая ждала меня в белом безмолвии, где нет ни книг, ни картин, ни зрителей, ни судей. Только ты и эфир. Только ты и тишина. Зачем человека добровольно закапывали в снегах Таймыра на целый год? Зачем его оставляли одного, без права на ошибку, без права на слабость, без права даже на сон слишком крепкий, чтобы пропустить сеанс? Я задавал себе этот вопрос много раз. Сначала с горечью, потом с любопытством, а под конец с благодарностью. Я понял, что нас отправляли туда не для того, чтобы мы умирали. Нас отправляли туда, чтобы мы научились жить. По-настоящему жить, без прикрас, без теорий, без чужих мнений. Чтобы мы услышали свой голос и поняли, что он нужен миру. Я был искусствоведом. Я всю жизнь искал красоту в мраморе, в красках, в совершенных пропорциях. Я учил других видеть ее, а сам не видел ничего, кроме своих собственных иллюзий. Меня называли фанфароном, чудаком, городским сумасшедшим. Мне казалось, что мир меня отверг, и я сбежал в ту точку на карте, где мир заканчивается. Я не знал тогда, что мир не заканчивается, он просто становится другим. И чтобы увидеть этот другой мир, нужно сначала потерять свой. Арктика не прощает слабости, но она щедро вознаграждает тех, кто готов слушать. Она научила меня, что красота не в форме, а в сути. Что свет не в картинах, а в том, как он падает на снег. Что любовь не в словах, а в присутствии. Что связь не в проводах, а в сердцах. Я приехал туда радистом, а уехал человеком, который наконец-то услышал себя. Это книга, не воспоминания и не мемуары. Это мой последний сеанс. Я передаю в эфир то, что не смог бы сказать иначе. Я говорю о тишине, которая научила меня слышать. О холоде, который согрел меня изнутри. Об одиночестве, которая стала моим лучшим собеседником. А тех, кто остался там, на краю земли, и продолжает держать связь, потому что молчание — это смерть, а жизнь — это когда ты говоришь, даже если никто не отвечает. Я был последним ледяным телеграфистом. Но я не последний, кто держит ключ. Я просто тот, кто однажды взял его в руки и понял, что этот ключ открывает не только эфир. Он открывает тебя самого. И если ты готов услышать этот сигнал, он дойдет до тебя. Даже через годы. Даже через тысячи километров. Даже через тишину. Этот роман о связи. О той единственной, которая делает нас людьми. Не той, что измеряется в герцах и ватах, а той, что измеряется в биениях сердца. Я нашел ее там, где не искал, и теперь я хочу, чтобы вы тоже нашли ее. В себе. В других. В том, как мир отзывается на ваш голос. Слушайте тишину. Она говорит громче, чем вы думаете. Глава первая. Эстетический фанфарон. Он стоял посреди своей профессорской квартиры, заваленной книгами по искусствоведению, и смотрел на капли дождя, ползущие по оконному стеклу. Каждая из них, думал он, могла бы быть прекрасна, если бы не грязь на раме, если бы не серость неба, если бы не этот вечный питерский сумрак, превращающий даже дождь в нечто унылое и бесформенное. Но капли были прекрасны. Он это знал. Он всегда это знал. Он поправил очки, старые, с трещиной на левой дужке, которую так и не собрался заменить, и провел пальцем по стеклу, оставляя влажную дорожку. Дорожка тут же затянулась новыми каплями, но он успел увидеть в ней изгиб, напоминающий линию руки на полотнах Рембрандта. Там, в «Возвращении блудного сына», свет падает точно так же, сбоку, снизу, создавая чувство, что человек только что вошел из холода в тепло. Он сам сейчас был этим блудным сыном, только не возвращался, а собирался уйти.